Здравствуйте, друзья! Это проект «Историческая рифма» на Фонтанка Офис. И у нас в студии историк Лев Яковлевич Лурье. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день, Саша.
Этот проект посвящен, как несложно догадаться из названия, тому, что мы в беседе с Львом Яковлевичем, или точнее Лев Яковлевич с моей помощью, будет вспоминать важные моменты в нашей истории, ну и рифмовать их с тем, что... Впрочем, с тем, что ему покажется рифмующимся с этими самыми событиями. Лев Яковлевич, я правильно все рассказал?
Да, история России вообще замечательна тем, что у нас довольно мало меняется с времен Ивана III. И поэтому и как бы и подъемы, и спады, они примерно одинаковые. Примерно ясна цикличность, когда происходят какие-то переломы. Примерно понятно, это уже мало меняется взаимоотношения общества или народа и власти. И поэтому, как мне кажется, изучение прошлого дает нам прогностические возможности, которые для более мобильной западной истории совершенно не работают.
То есть у нас абсолютно своя история
получается. У нас более медленная и более герметическая история. То есть я не думаю, что Швецию может научить чему-нибудь история про Карла XII. А у нас история про Ивана Грозного, к сожалению, многому может научиться.
Но у нас сегодня не Иван Грозный. Я так понимаю, что для этой программы вы выбрали 1916 год.
Да.
Но, видимо, чтобы начать говорить о 16-м, нужно заглянуть в 14-й сначала.
Да, значит, действительно, то, что мы наблюдаем сейчас, я не знаю последнюю цифру по доллару, но что-то 82-83.
Ну, примерно.
И такие тревожные ожидания, которые существуют в обществе, и понимание того, что что-то закончилось, а что-то еще не началось, и хочется понять, что же начнется. Они действительно сближают нас со столетним юбилеем. И, конечно, хочется вернуться в 2014 год, потому что и в 2014 и в 1914 произошли очень похожие события. Значит, ну, мы хорошо помним 2014, только что закончились манифестации на Болотной. Рейтинг Владимира Владимировича Путина был не слишком высок, а также и партия «Единая Россия». Все, не знаю, уж основательно, безосновательно осуждали господина Чурова за многочисленные фальсификации на выборах. И, в общем, ясно было, что как бы недовольство растет.
И что-то должно произойти.
Произошла Олимпиада, которая вызвала необычайный энтузиазм. А потом произошло присоединение или аннексия Крыма. И это привело к невероятно экспоненциальному росту престижа президента Российской Федерации. И дальнейшие события, то есть Донбасс, Сирия, улучшение отношений с Америкой, санкции. Все это работало на правящую элиту. И как бы... грозность этих явлений совершенно не поколебала престижа режима. Сейчас мы видим, что ситуация медленно, неуклонно меняется. Меняется прежде всего из-за экономических условий, из-за того, что, конечно, Латакия далеко, но земля-то наша, но все-таки Латакия — это не Ялта.
Да.
Поэтому того обаяния, которое было, значит, с вежливыми людьми, там нету. Вот. И ясно, что мы застыли перед каким-то пунктом перелома. И масса есть свидетельств этому, начиная с, я бы сказал, возросшей взаимной агрессии в социальных сетях, активизации смелости критиков режима. А с другой стороны, у нас есть патриот России Рамзан Кадыров, И, значит, многие ему явно сочувствуют. Я имею в виду внутри меньшинства, так сказать, креативного класса, потому что он делится на сторонников сильного государства.
И на противников.
И на противников, да. И тут видно, что... Ну и, наконец, значит, история с Платоном, которую так замечательно освещал ваш корреспондент Венера Галеева. И, значит, история с Краснодаром и Сочи, где пенсионеры перекрыли дороги, намекает нам на начало, во всяком случае, 2000-х годов, когда вот эта социальная активность выплеснется. Вот это, с моей точки зрения, очень важный рифм. Потому что летом 1914 года империя была, что называется, под ударом. Уже был Григорий Ефимович Распутин, уже шли сплетни, уже близкий к Распутину харизматический монах Илиадор опубликовал с помощью оппозиционной прессы знаменитые сенсационные письма Александры Федоровны и Лидии Княжон Распутину, которые всякий дурнонаправленный ум мог интерпретировать каким-то совсем как гадским образом. Вот. И видно было, что протесты нарастают. И это очень похоже действительно на 2011-2012, потому что и при Путине, и при Столыпине-Коковцеве Россия развивалась какими-то неслыханными темпами. И из чего следует, кстати говоря, что для оттепели совершенно нет необходимости в каком-то чрезвычайном упадке, а наоборот, скорее это остановившееся развитие, как, затормозившееся. Что мы знаем, что темпы роста, они уменьшились именно в 2011-2012 году, а сейчас они просто упали, да?
Ну, даже раньше, в 2008-м. Да-да-да. В 2008-м, потом был 2009-й, который мы прошли чуть лучше, чем мир, за счет резервных денег, которые остались. Да. А потом не началось развитие.
Да-да-да. И вот такая же это была в 2014 году, значит, антираспутинская кампания в прессе. И мощное рабочее движение. И тоже надо понять, что рабочие получали больше, чем когда-либо ни было. И это движение, что тоже очень важное, мне кажется, предсказывающее. Вообще русский человек, не только русский, я бы сказал, даже и арабский, он устает тогда, когда что-то делается против его чувства собственного достоинства, а не, это не только за деньги. Значит, вот они считали, что к ним относятся по-хамски, примерно. И в июле 2014 года в Петербурге была всеобщая забастовка. И американские историки, в том числе такой Леопольд Хеймсон, самый крупный специалист по русской истории начала 20 века, считает, что вот это такая развилка, которая имела роковое значение в русской истории, что если бы была революция, а все предпосылки для этого были, то в 2014 году, когда не было войны, когда не было, значит, вот этих солдат, в сущности, крестьян, переодетых в шинели, эта революция могла бы привести, значит, вот к такому переходному периоду, когда социал-демократы и кадеты сумели бы установить здесь какой-то такой более реформатский чем. Я уж не знаю, знаете, слагательного наклонения к истории не бывает.
Но это часто же такая расхожая теория, что так произошло. Если бы не ввязались.
Если бы не ввязались, да. Затем происходит просто переворот всех друг. Значит, 1 августа Германия объявляет войну России. Государь выходит на балкон перед Дворцовой площадью, над Дворцовой площадью. И как-то хочется сказать, а что ж ты, милый, 9 января 5 года не вышел бы? Действительно, это могло бы предотвратить.
Да, могло бы быть, по-моему, неплохо.
Но, значит, здесь он вышел с невероятным успехом. Он был небольшой оратор, он читал это по бумажке. Мы Дворцовая площадь была заполнена, причем заполнена именно теми, кто только что мечтал его свергнуть. Толпа стала на колени, и там были, значит, и студенты, эсеры, социал-демократы, и, значит, какие-то мелкие лавочники, которые обсуждали то, что раз Путин, значит, имеет какие-то особые отношения с императрицей. И потом было заседание в Думе, которое закончилось абсолютным триумфом, и вечные оппозиционеры, так сказать, нынешние яблочники, или бывшие гайдаровцы, кадеты, проголосовали за военные кредиты. Большая часть социал-демократической партии, трудовики, то есть эсеры, все были звали. И общество было объединено, и все демонстрации и стачки немедленно прекратились, и страна ввязалась в войну.
Но какая-то же должна быть психологическая подоплека у этого?
Что-то я бы сказал, что психологическая подоплека была гораздо менее убедительная, чем психологическая подоплека через 101 год. Потому что проблема Крыма, она реально нанесла такую психологическую травму советским людям. Потому что, ну и правда говоря, почему Крым принадлежит Украине, а не России, довольно трудно понять.
Даже самые либеральные комментаторы понимают.
Да, и что население Крыма хочет, это большой вопрос. Думаю, что скорее она хочет жить в России. Вот. Что касается Сербии, за которой мы ввязались в войну, то это лукавое балканское государство. Мы вот на протяжении этого поколения видели, как балканцы нас дурят. Значит, Черногория вступает в НАТО, Болгария, член НАТО, мы там типа их освобождали. Александр Третий поднимал то за единственного своего друга, Петра Черногорского. Да. Вот. Да и Сербия сейчас собирается вступить в общий рынок. Да? Вот. Так что это была чисто искусственная какая-то конструкция, которая все-таки сводилась к идее того, что Россия встает с колен. И это такой реванш за поражение в русско-японской войне. Хотя где немцы, где японцы, в общем, такое замещение.
То есть накопили какие-то ресурсы и готовы были их бросить.
Накопили ресурсы, там много деталей. Значит, стал Распутин, который был все-таки при этом самым умным из окружения императора, в смысле всех, кто имел влияние, был ранен Хионе и Гусевой, лежал в Покровском, и поэтому не мог повлиять. В 1909 году, в предыдущий случай, боснийский инцидент, именно, как ни странно, ненавидевшие друг друга Столыпин и Распутин сыграли положительную роль. Потому что Распутин, как человек, который все-таки обладал здравым смыслом и чувствовал настроение масс, таким образом, он понимал, что это смерть и что вообще-то к хорошему не приведет. Но так или иначе этого не было. Страна вступила в войну с диким энтузиазмом. Значит, война была названа Великой. Собственно, слово «Отечественная война» появляется тогда, а не в 1941 году.
А войну 12-го года Отечественной позже уже назвали?
Позже уже назвали, да. И всякие герои сразу появились, какие-то Казьмы Крючковы и прочие, и Хачи. И Врангель, который, значит, со своим эскадроном конного полка взял немецкую батарею сходу. И, в общем, энтузиазм был очень большой. Так же, как у нас был энтузиазм, значит, вот весной 2015 года, когда произошло присоединение или аннексия Крыма.
Но есть все-таки разница, потому что не было крови с Крымом.
Ну, естественно, это очень важная разница, и мы об этом, конечно, поговорим. Значит, не было крови, а потом был Донбасс, и там кровь была, но, конечно, с кровавыми Галицкими болотами, с Восточной Пруссией, это сравнить невозможно. Но разница еще заключается в том, что в 1914 году у России были союзники, а именно Англия и Франция. В 1915 году на стороне России в войну вступила Италия. То есть мы не были абсолютно одиноки. Нам не нужно было придумывать, почему мы правы. Половина человечества считала, что правда в нашей стране. Это чрезвычайно важно. И это как раз отличает ту историю от крымской, потому что здесь мы остались абсолютно одиноки. Вот. Но, в общем, на самом деле, опять же, если сравнивать, то крымско-донбасская история гораздо более понятна населению, чем история с Первой мировой войной. Но это произошло постепенно. Давайте теперь уже вернемся к 16-му.
Давайте.
Значит, в 16 году, то есть начиная с 15-го, в России все начинает категорически меняться. Против войны высказалась только одна политическая сила, которая в результате нами и правила 70 лет. Это была партия большевиков. Кто такой Ленин, в это время в России просто никто не знал. Вот я читал учебник для офицеров жандармского корпуса, и там, ну, есть там 7 страниц про анархистов, коммунистов, очень много чем про эсеров, и с одной страничкой про большевиков. Сказано, что большевиками руководят, значит, два человека. Это Владимир Ульянов и Александр Богданов. Такой, значит, человек, который сейчас уже совершенно забыл. Владимир Ульянов написан только в скобках. Брат казненного Александра Ульянова. Там вот это два абзаца. И в 2014 году, когда Ленин написал «Национальная гордость великороссов», и, значит, сказал, что главный враг в собственной стране и надо проводить империалистическую войну гражданскую, то он воспринимался просто как идиот. Что писали не только, значит, какие-то, ну и близкие его там, Мартов, Плеханов и так далее. И когда 5 депутатов Государственной Думы, значит, лишили депутатской неприкосновенности, то, ну, знаете, вот примерно так яблочники или либералы относятся к тому, что арестовывают или задерживают каких-то крайних националистов. Ну, типа, они тоже против, но
да,
это,
ну,
же не наши,
ну,
крови,
это не,
да?
Не к нам, да.
Не
да.
к нам. Значит, в 16 году рост антивоенных большевистских настроений уже существует на заводах, на фабриках. Но самое главное, что Государственная Дума, значит, вот я бы сказал так, есть два типа подвинчивать Государственную Думу. Один, условно, назовем Сурковским, а другой, значит, Столыпинским. Значит, Сурковский заключается в том, что, ну, с помощью территориальных избирательных комиссий, сито, при которой часть кандидатов отсеивается в начале, значит, более или менее обеспечивается преимущество правящей партии. А тот способ, который избрал Петр Аркадьевич Столыпин для избирания 3-4 думы, он был как бы гораздо более легитимным, но гораздо более бессовестным. Ну, вы знаете, да, что были курии, и они были так представлены, чтобы там у дворянства было 49%, а, значит, там у рабочих 5%, еще да. что-то. То есть Дума, несомненно, не представляла интересов большинства населения. И в результате получалась такая избирательная система, при которой правительство всегда имело правительственное большинство. И все это действовал таким коромыслом. Посередине были октябристы, которые всегда голосовали за правительство. Слева были, значит, правые. То есть правые были правые, да, такие националисты, черносотенцы, да. которые похожи на нынешних коммунистов или ЛДПР. А это, значит, была «Единая Россия». Но, правда, в отличие от нынешнего времени, были, значит, и «Яблоко» с «Выбором России», и даже «Навальный». Но они были в меньшинстве. Это были социал-демократы и СССР. Ну, и было еще национальное всякое, да. польское «Коло» и так далее. И Милюков и Керенский могли разглагольствовать о чем угодно, автоматическое большинство решало в свою пользу. Другое дело, и это правительство понимало, что наличие оппозиции делает Думу гораздо более живой, и то, чем должна заниматься Дума, то есть закон относится правительством, но экспертиза законов, вызов министров на беседу, задавание им правильных вопросов, улучшает законодательство. И там Петр Аркадьевич вот это понимал, что Думу распускать не надо, что Дума играет. Она ничего против не делает.
Да, но только хорошо.
Только хорошо. Значит, в 1915 году русская армия начала терпеть поражение, началось великое отступление. Хотя, если мы будем сравнивать это с Великой Отечественной войной, то ничего великого в ней не было. Немцы до Петербурга и Москвы не дошли, и Царицына, а заняли половину Белоруссии, примерно, и Литву. Австрийцы не перешли государственные границы, и турки тоже были
потеснены. Да, в своих, в общем, да. в своих
Но, границах. Но, тем не менее, да. это были очень большие потери, неслыханные для русской армии, все-таки тяжелая немецкая артиллерия утюжила окопы. Это была совершенно не русская война, потому что пуля дура, а штык молодец. И вот возможности там атаки и рукопашного боя здесь не было. Ты просто сидел в окопе и ждал, пока тебя убьют. Могли убить, могли.
Потому что мы воевали по-прежнему по тем же, как правильно сказать, по тем же стратегиям и тактикам, которым воевали до этого. Или у нас было просто нечем воевать?
Ну, у нас поначалу, по крайней мере, как раз до 16-17 года, был страшный разрыв с немцами по части тяжелой артиллерии. Mm-hmm. Это была не маневренная война, то есть кавалерия совершенно была не нужна. То есть мы готовились, да, к другой войне. Я не буду сейчас вникать в подробности, да. Немцы тоже готовились к другой войне, просто они быстрее приспособились. Хорошо, значит, и так вот это, ну, а поражение, это всегда вопрос, кто виноват.
А при этом, я так понимаю, что императора нет в Петербурге в основном.
Нет, значит, в 2015 году, после вот этого великого поражения, государь совершает совершенно безумный акт, против которого отговаривал министр. Он снимает великого князя Николая Николаевича и назначает себя главнокомандующим.
И в этот момент, соответственно, уезжает в Ставку.
И в этот момент уезжает Могилев.
Да.
И больше его, значит, ну, в Петрограде он бывает наездами. Он берет с собой любимого сына царевича Алексея, гуляет с ним, катается на машине, купается в Днепре и так далее и тому подобное. Причем смысл его пребывания в Ставке чисто церемониальный. Он, то есть, он как бы отвечает за армию. Он вручает георгиевские кресты, объезжает части, посещает госпитали и так далее. Ведет себя примерно как английская королева во время войны. А решение принимает генерал Алексеев и, значит, командующий фронтами. Но тем, что он уезжает, он ослабляет, конечно, исполнительную власть. Итак, Дума в 15 году, и это очень показательно, потому что решают институты. Если у нас что-то произойдет, то оно произойдет в партии «Единая Россия», как ни странно. Значит, октябристы партии «Единая Россия» объединились с оппозицией левой. И более того, часть того, что сейчас ЛДПР и коммунисты, тоже перешли на сторону. Образовался прогрессивный блок, который в патриотическом угаре. Это не была идея, что, значит, мы должны, ну, если на нынешнее время выйти из Крыма и помириться в Думе. Нет. Мы должны зайти Харьков и Запорожье, так сказать. Вот такая была идея. А они, значит, говорили, что вот при нынешнем начальстве мы этого сделать не можем.
Оно нам не дает идти дальше?
Нет, оно беспомощно. Коррупция, руководят так называемые темные силы, то есть не институциализованные, и, значит, некомпетентность, и нужно призывать к руководству государством сведущих людей. А так в России не было ответственного министерства, министров назначил государь. Значит, должен был достигнуть, ну, как во время круглого стола в Польше в 89 году, должен был быть достигнут некий компромисс, чтобы и государь, и Дума были согласны, что вот лучшие люди государства. Государь, естественно, не пошел. Русское общество довольно быстро потеряло, начало терять энтузиазм по поводу войны. Ну вот мой любимый пример – это русские и французские художники и писатели. Да? Полинер погиб на войне. И все, кого мы знаем, там сын Ренуара, большинство французской богемы, интеллигентов, они все сражались под Марной. Где у нас был Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Борис Пастернак? Они все были призывного возраста, вообще-то говоря. На войну поехал добровольно только Блок. Чего Гумилев сказал, что это все равно, что жарить Соловьев. И сам Николай Степанович Гумилев. То есть это были некоторые редкие такой неожиданный поступок. Да? А Велимир Хлебников, он, так сказать, оставался.
Да, все остались здесь, все остались в городе. Здесь.
Когда читаешь газеты 15-16 года, то такое ощущение, что это вот пьет в последний раз. Я вот, это в некотором смысле напоминает Россию 90-х. Значит, кабаки заполнены, какие-то показы мод. Сухой закон, но все сжираются в усмерть. Везде есть 74 способа достать коньяк и шампанское. значит, во всех ресторанах из чайников наливают ханжу, то есть какую-то водку. И, конечно, сразу экономика не выдерживает. Прежде всего, не выдерживает инфраструктура. То есть для того, чтобы привезти два вагона угля из Донбасса в Петроград, надо дать взятку. Там есть лимиты, кто может, кто не может. Естественно, все покупается и продается. Появляются укри, которые умеют это делать.
То есть, и это тоже структурировано все при этом?
Нет, ну это как сказать? Это значит, что там военному министерству и разным другим путей сообщения присосались какие-то люди. Конечно, очень важную роль играл Григорий Ефимович Распутин. Решали через разных, через разных людей. Но произошло то, что произошло на наших глазах в конце, ну, или в конце 2010-х. Старые олигархи начали меняться на новых. Совершенно неизвестные какие-то люди. Манус, Рубинштейн, Ярошинский, Андронников, Манасевич Манун. Их просто никто не знал. То есть были какие-то Нобели, да, про которых все было известно, там, Полякова и Гинзбурге.
Ну да, надо идти к этому или к этому.
Да-да-да. А теперь появились вот эти ребята, которые решали, так, как сейчас говорят. И это было очень заметно. То есть вот это расслоение, оно увеличилось. Ну, теперь, значит, уж совсем близко к нашему времени. Это инфляция невероятная. И здесь надо сказать, что мы впереди 2016 года. Там цены выросли в 3,5 раза. Зарплата в 2. У нас с зарплатой все на месте, а цены выросли в 3,5 раза. То есть у нас ситуация хуже. Но, тем не менее, значит, начались, ну, те вещи, которые нам сейчас предлагает Сергей Гладь. Началось неожиданное государственное регулирование. Солженицын про это прекрасно пишет, что продразверстку придумали царская Россия. Фиксированные цены, чтобы бороться с торговизмом. Как только фиксированные цены, сразу же лавочники начинают притаивать товар, потому что
они знают,
что
он увеличится
обязательно. Да. Да. Появляется черный рынок, появляются очереди, ну и в феврале 17 начнется разгром булочных, это все, все по этой линии. То есть чем больше вгоняешь это вот в официальное, официальное с этим совершенно не справляется. Ну и тоже Александр Исаевич пишет, и это правда. Россия же всю жизнь вывозила хлеб, а теперь она перестала вывозить. Значит, этот хлеб должен поступить на внутренний рынок. И, в принципе, можно было кормить Россию как угодно, несмотря на то, что там часть крестьян мобилизовали, но все равно. И этого не случилось именно из-за того, что вот эта инфраструктура никак не работала. И как раз в 1916 году начинается то, о чем мечтают, или то, чему противится, значит, наши современники, происходит и подъем антимонархических чувств снизу, и раскол элит. Ну, нам надо понять, да, что государя нет на хозяйстве Александра Федоровна.
У нее Распутин.
У нее Распутин в качестве главного советника.
Советник.
И, значит, Вырубова в качестве, так сказать, посредницы. Вырубова играет роль примерно Сергея Иванова, она руководитель президентской администрации, да. А Распутин — это такой сверхсурков, который, значит, вот дает советы. Государыня обладала рядом достоинством, была замечательная жена, превосходная мать, ухаживала за больными, присутствовала при операциях. Ну, конечно, в смысле управления государством она была, прямо сказать, некомпетентна. И она взяла на себя те функции вместе с Распутиным, которые были у ЦК КПСС в советское время. То есть она занималась номенклатурой. Она непрерывно снимала и назначала министров. Началось то, что Владимир Ильич Прушкевич назвал министерской чехардой. Когда министры менялись, только они войдут во вкус. Значит, их обвиняют или в том, что они... То есть или они настолько неприятны Думе и общественности, что, значит, для того, чтобы конфликтов не было, их надо снять. Или они, значит, настолько на стороне Думы и общественности, что они предатели, их надо снять. Поэтому, значит, вот никакой уверенности нету.
А что ее руководило? Зачем она это делала?
Она это делала, значит, ну, она писала ему: «Будь грозен, как Павел». И она, собственно, взяла на себя
вот эту роль
Павла. У нее было представление, Ну, знаете, бывают такие жены-матери. У него было представление, что Николай Александрович все обижают. Что он слишком деликатный для того, чтобы стукнуть кулаком и, значит, сказать «нет». Вот она берет на себя эти функции. Значит, все так сказать, хорошее у нас там, говорит, ему, а плохое она уже берет на себя, чтобы защитить семью. Вот. Другое дело, что она была, как вы, наверное, знаете, женщина не светская, людей не знала, очень плохо их понимала, не умела с ними разговаривать. Григорий Ефимович Распутин был в этом смысле гораздо более ушлым и проницательным, но у него тоже, что называется, были большие, как мы знаем, недостатки. Поэтому он назначал людей исключительно случайных. При этом я бы хотел сказать, это не имеет отношения к 16-му году, что Распутин, конечно, не был взяточником. Он был совершенно по другим делам, он был артист. Он наберет денег, а потом их раздаст. Ему ту Мадеру выпить, там какие-то девки, но это очень маленькие расходы. Если посмотреть на его квартирку на Гороховой, это 4 комнаты, у него довольно большая семья была. Да ладно. Здесь проблема заключается в том, что вся эта история с Распутиным, она начинает волновать и вызывать, я бы сказал, классовую ненависть у семьи, у Романовых. И вообще в аристократии. Потому что, ну что, это грязный, развратный мужик, который хвастается тем, что ему мама сшила рубашку, а мама это императрица.
Да.
Значит, обнажает свои гениталии в московском ресторане Яр. И вообще ведет себя просто невозможно. И как это вот может быть с императорами? Там, там были какие-то близкие люди, там, Бенкендорф, Спиранский, Столыпин, ну, в конце концов, какие-то великие гаи. А кто это такой вообще? И в некотором смысле, вот если мы посмотрим, как белые относились к красному, прочитаем под серпом и молотом, значит, Бунина, то вот это отношение к смерду, оно как раз вот сформировалось в этой ненависти к Распутину. С другой стороны, все проницательные люди понимали, что вся эта история, а хотя на прессу постоянно, значит, цикали, но она, и это тоже похоже на наше время, не была полностью цензурована, и всякий, кто хотел получить информацию, ее получал, значит, об этом знала вся Россия, и для солдат это была некая радость, она заключалась в том, что, значит, царь с Георгием, Гришка, сейчас, царица с Григорием, а царь с Георгием. Значит, это укладывается в русскую народную сказку про, значит, бойкого слугу, огородника, значит, бессмысленного барина, его жену и роман.
Добавляет задора, безусловно, всей этой картине.
И это, значит, дико смешит, и престиж теряется. Ну и главное, что русский крестьянин, в основном неграмотный, или, в общем, наполовину неграмотный, который, кроме своего деревни, вообще ничего не видел, и которую повезли откуда-нибудь из угла Тамбовской губернии на фронт, уже второй год сидит в окопах. И, значит, вот ждет, пока его убьют. Никакого задора, ничего этого нету. И, конечно, накапливается усталость. Образцовые части гвардии выбиты при стаходе. И офицеры видят с ужасом, что армия постепенно, значит, вот, и не безосновательно, видит, как тыл жирует. И фронтовое офицерство начинает обсуждать. И, значит, имеет место оппозиция в Думе, имеет место генералы, фронтовые офицеры. Великие князья пытаются убедить государя, чтобы он, ну, как бы подунял свою супругу и расстался с Распутиным. Все тщетно. И к осени 16-го года в яхт-клубе, это такое место, где собирались главные, да, и наблюдали за Большой морской, значит, в отдельных кабинетах наиболее вшеневленных ресторанов, там Кюба, Медведь, Данон, значит, начинают собираться совершенно разные люди, начиная от какого-нибудь там эсеровского боевика и заканчивая великим князем.
Которые не могли быть вместе.
Которые, в принципе, до того не могли быть вместе. Значит, какой-нибудь оппозиционный абсолютно депутат Думы и Владимир Дмитриевич Пуришкевич, То есть это как если бы собрались Явлинский и Жириновский и решали бы, что делать с Россией, если говорить нынешним языком. Или даже скорее Навальный и Проханов. Угу. Вот, такие разницы. И они начинают уже что, собственно, делать. Ну, и это выясняется, и это тоже важный для нас урок, ну, об этом много говорят, что никакой, так сказать, политической воли, никакого настоящей смелости у новых декабристов нету. Она осталась у старых декабристов. Поэтому да все, как часто в России, ограничивается словами, угу. что они хотят арестовать государя, когда он возвращается из Могилева, как-то принудить его отречься. Понятно, что государь не отречется, он был довольно мужественный. А значит, что делать дальше, невозможно, непонятно. Ну, и ясно, что им было понятно, что все это может привести к кровавой революции. Есть знаменитая речь депутата Маклакова, кадета, да, о том, что происходит, что мы движемся с абсолютно пьяным шофером по серпантину. И у нас есть два варианта. Первый – выхватить у него руль. А второй, значит, ему довериться. Вот. Если мы ему доверимся, мы почти наверняка попадем в пропасть. Если мы выберем руль, то мы точно попадем в пропасть, потому что мы водить не умеем. Вот перед нами, собственно говоря, такой выбор. В декабре, 17 декабря 2016 года они убивают Григория Ефимовича зверски. Нужно неумело. И ничего не происходит. То есть, вот, казалось бы, уже колдуна этого.
Да, все должно было бы измениться.
Все должно было бы измениться, ничего не происходит. И они погружаются в окончательное уныние. И это уныние прерывается 23 февраля 2017 года, когда работница фабрики «Невка», это чудесный большой красоты завод напротив Ботанического сада, если смотреть, такой с башней,
да.
архитектор Васильев, будущий главный архитектор Чикаго. И там, значит, работницы... которые штурмовали булочные до этого, и которые были крайне недовольны всем происходящим, они, конечно, хотели найти какой-то повод для того, чтобы отдохнуть. Все были посажены. Надо сказать, что вот, что касается ФСБ, то оно сработало идеально. То есть все хоть сколько-нибудь мелкие, значит, энтузиасты перестройки и какие-то там пятая колонна, они были перестроены. Значит, остались только работяги, никем не ведомые. Но одна из работниц, вообще историю надо было бы эту раскопать, рабочие примечательны тем, что они мало что рассказывали. Она вот сказала, что у нас вот 23-е, это 8 марта, по новому стилю, а 8 марта день женщин-работниц. Ну, как устраивается забастовка, значит, кто-то кричит, девчата, сегодня день женщины-работницы, да, кончай работу, баста, шабаш. Значит, мастер англичанин, это английская фабрика, говорит, там, девочки, что такое, я буду штрафовать. Тогда, значит, в него летит болт, а рубильник вырубают. И выходит на улицу Большой Самсоневский. И вот с этого, собственно говоря, революция началась. И никто ее в таком качестве не ожидал. И прошла неделя, и государь отрекся на станции Псков-Дальняя. Вот. Так что, действительно, конец может быть сейчас совершенно другим. И, может быть, патриоты России во главе с Рамзаном Кадыровым как-то справятся с возможными волнениями. Но так или иначе, ситуация, конечно, подозрительным образом близка. Я бы сказал, что есть несколько различий. Первое различие заключается в том, что... То есть несколько, да. Тогда был пролетариат, а сейчас пролетариата нет. То есть он есть... То есть вот водители грузовых машин, они похожи на тогдашних квалифицированных рабочих. Но, к сожалению, у нас большая часть мужчин являются охранниками, а квалифицированных рабочих или мелкого бизнеса не так уж много. А в революции решает не тот, кто хорошо говорит, а тот, кто хорошо дерется или с кем боязно
вступать в конфликт.
Да. Конечно, у нас есть некоторая сила, которая представляет угрозу для режима. Это совершенно очевидно. Что если, значит, произойдут такие события, не дай бог, то это будет не болотная манежка. Значит, опасаться власти надо не скромных, значит, белоленточников, а футбольных болельщиков с битами. Это как раз есть некоторый ресурс хаоса, с которым довольно сложно справиться. Второе, конечно, нет войны. Все-таки война – это гораздо более серьезно, чем то, что у нас есть. И мне кажется, что вот здесь вот Путин и его окружение проявляют, вот, мне кажется, некоторый разум. То есть мне кажется, что здесь они готовы сейчас отступить, что с Донбассом они постараются договориться. Мне кажется, что проблему Крыма тоже можно решить за счет хотя бы, то есть такая bottom line, это превращение Крыма в Косово. То есть создание Республики Крым, которая бы выглядела как Республика Абхазия или Республика Южная Осетия. Мне кажется, это вполне бы устроило мирового сообщества.
Да, это устроило бы.
Да. Да. Что касается Сирии, то это вообще не вопрос. Можно оставить это американцам, французам и так далее. Так что вот этого очень напряженного фактора нет. Но еще раз хочу сказать, что вот что касается экономики, то здесь ситуация хуже, чем в 2017 году. Я надеюсь, потому что я не сторонник великих потрясений, я сторонник Великой России. Я надеюсь, что у правительства и президента хватит разума, чтобы не слушать, значит, господина Глазева и не вводить вот эти ограничения на покупку и продажу валюты, значит, на рост цен и так далее и тому подобное. Здесь нужно действовать очень тонко. Потому что, конечно, если падение цен на нефть продлится до осени 2016 года, то власть будет иметь очень большую проблему с выборами в Государственную Думу. А если до осени 2017 года, то 18-го, да,
то все мы будем иметь очень большие проблемы.
Все мы будем иметь очень большие проблемы. Так что вот не дай бог, чтобы эта рифма как бы состоялась полностью.
Ну, видите, рифма для нее еще нужен. Как сказать, для нее еще нужно вдохновение у тех, кто стихи читает. А мне кажется, население не хочет и
ну, так
и
я же говорил про 2014 год. Оно не хочет до поры до времени, оно не раскачано. Совершенно понятно, что главная проблема будет не демократические права, а коррупция. То есть, грубо говоря, проблема прокурора Чайки гораздо важнее, чем исключение Шлосберга из состава Псковской городской думы. Вот они воруют, наживаются, мы живем бедно, и хуже, и хуже. И вот эта вот разница, ну, как мы видим, по разным странам полутретьего мира, таким как латиноамериканские, и арабские, она и есть главный динамик. Я не вижу, как объективная власть может избавиться от этого. Вот когда, значит, меня всегда... Не то чтобы смешит, но мне всегда кажется таким страшным преувеличением вот эта идея, что человек выставил портрет Сталина, и, значит, мы теперь его должны проклинать. Потому что что такое Сталин? Сталин – это грозный царь. Сталин, он не про то, что Навального надо арестовать, а Сталин про то, что, ну, условно говоря, Ротенберга и Ковальчуков. Потому что, значит, вот все должны сидеть, каждый социальный сверчок должен быть свой социальный шесток, не надо, значит, вот и так далее. И поэтому коммунисты набирают голоса. Потому что между Сталином, Петром Первым и Иваном Грозным никакой разницы нету. И тот, и все трое абсолютно мифологизированы. Но основная идея заключается в том, что он боролся с коррупцией. Вот при нем честно жили. Поэтому это не тот Сталин, который высылал народы и уничтожал людей в Левашово и в Бутовском полигоне. А это воображаемый Сталин. Это как Дед Мороз. Это некое божество, которое, значит, вот должно прийти и покарать воров. Вот, так что вот я думаю, что это будет главным вопросом. Это, а не, ну, не правовое государство.
Ну, нам остается надеяться, что рифма действительно не будет полной.
Потому что и большевики ведь предлагали настоящую альтернативу. Настоящая альтернатива вот этой системе, о которой мы с вами говорили, стал Владимир Ильич Ленин. Так что действительно, в некотором смысле, призадумаешься. Я боюсь, что ситуация не будет линейной. То есть, если ее вот так вот продлевать и продлевать, то к власти, если режим сменится, придут, скорее всего, постепенно, может быть, не сразу, а может быть, и сразу. Ну, вот суровые ребята из болельщиков «Спартака» и «Зенита» с битыми в руках и с каким-нибудь Егором Просвирниным или там каким-то еще, так сказать, человеком. Как его зовут-то, парня такого? Сейчас уголовное дело возбуждено, но неважно. Из вот лидеров «Русского марша».
Придется опять нам выбирать, за кого болеть. За «Зенит» или за «Спартак»?
Нам придется выбирать, как бы нам уцелеть.
Оптимистично, Лев Яковлевич. На этом заканчиваю.
Это
была...